Вячеслав Никонов. 28 мгновений весны 1945 года. Издание второе. Дополненное. 9 мая 2025 года вся Россия, от мала до велика, отмечает 80-летие Великой Победы. История Великой Отечественной войны — это история великого мужества, самопожертвования, триумфа воли народа во имя будущего всего человечества. Память о тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину, кто погиб в чудовищной нацистской машине уничтожения, живет и всегда будет жить в наших сердцах. Победа — один из главных символов национального величия и национальной гордости. И именно поэтому победу всегда пытались наши недруги опорочить, а то и вовсе у нас отобрать. Нам не удается праздновать 80-летие так, как всем бы нам хотелось. Условия специальной военной операции вносят свои беспощадные коррективы. Но мы можем вспомнить события той весны, обращаясь к документам, фактам, воспоминаниям. В этой книге я расскажу о последнем месяце Великой Отечественной, восстанавливая его день за днем, все как было, фронтовые будни и подвиги, стратегические замыслы и планы великих держав и их лидеров, оперативные планы полководцев, интриги политиков, агония Третьего Рейха. Из каждой главы вы будете узнавать, что произошло в этот день весной 1945 года. Первые мгновения будут более объемные, в них будут представлены не только события конкретного дня, но также основные действующие лица, государства и их лидеры. Каждый день войны был наполнен подвигом солдат и деяниями политиков. Начать повествование я мог бы с любого ее дня. Начну с 12 апреля 1945 года. Почему? Хотя бы потому, что события того дня во многом помогают найти ответ на важный вопрос. Как заканчивалась Великая Отечественная война и начиналась война холодная? Наш долг помнить. Советский Союз одержал самую великую победу в истории человечества над самым страшным врагом человечества, ценой самых больших в истории человечества жертв. Эту правду оспорить не сможет никто и никогда. И никто и никогда не сможет отнять у нас нашу победу и нашу память о ней. Мгновение первое. 12 апреля. Четверг. В ожидании чуда. Фюрер Третьего Рейха Адольф Гитлер ждал чуда. Только оно могло и обязано было спасти и его, и Германию. Апрельскими вечерами рейхминистр пропаганды Йозеф Геббельс, главный идеолог нацизма, ставший наиболее приближенным к фюреру лицом, читал Гитлеру вслух его любимую книгу. Это была «История жизни Фридриха II Прусского», вышедшая из-под пера блестящего английского историка Томаса Карлейля. Даже у Фридриха Великого, кумира Гитлера, были черные времена. В годы Семилетней войны армии российской императрицы Елизаветы Петровны дошли до Берлина и стояли у Бранденбургских ворот. Великий король чувствовал приближение гибели и сказал своим министрам: «Если до 15 февраля в его судьбе не произойдет перелома к лучшему, он сдастся року и примет яд». «Наш храбрый король», — читал Геббельс, — «подождите еще немного, и дни ваших страданий останутся позади. Солнце вашей судьбы уже появилось на небе и скоро взойдет над вами». Царица Елизавета скончалась 25 декабря 1761 года, 5 января 1762 года. И для Бранденбургской династии свершилось чудо. В Санкт-Петербурге на престол вступил Петр III, для которого Фридрих Великий тоже был кумиром, и Россия повернула оружие против врагов Пруссии. Оккультизм был стихией фюрера. Он неизменно сверял свой курс со звездами. Геббельс подготовил два свежих астрологических прогноза, один для Веймарской республики, ее конституция формально продолжала действовать. Второй — лично для Гитлера. Гороскопы говорили, улучшение положения на фронте можно ожидать во второй половине апреля. Затем в мае, июне и июле последует заметное ухудшение. Война благополучно закончится в августе.
Информация к размышлению.
Гитлер Адольф, 55 лет, фюрер, вождь и рейхсканцлер немецкого народа. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Германии. Лидер национал-социалистической рабочей партии Германии, НСДАП. Первая профессия — художник. Участвовал в Первой мировой войне на Западном фронте, ранен в левое бедро, имел несколько боевых наград, закончил войну ефрейтором. Возглавил НСДАП в 1921 году. Соавтор нацистской программы «25 пунктов». Главные идеи — отмена Версальского договора, антисемитизм, социализм, пангерманизм. За организацию в 1923 году Мюнхенского пивного путча осужден на 5 лет тюрьмы, реально провел в заключении 9 месяцев. В книге «Mein Kampf. Моя борьба» обосновал идеи расового превосходства германской нации и необходимости расширения ее жизненного пространства за счет земель расово неполноценных народов. Резко набрал популярность на фоне мирового экономического кризиса 1929-1933 годов, который наиболее сильно ударил по Германии и стал важнейшим фактором прихода Гитлера и нацистов к власти в 1933 году. Поставил цель формирования нового европейского и мирового порядка, который включал в себя освобождение Германии от военных ограничений Версальского договора, собирание немецких земель, уничтожение евреев. На следующем этапе, в союзе с Италией и Японией, уничтожение Франции, захват и колонизация Советского Союза и истребление большей части его расово неполноценного населения, сокрушение Великобритании, захватом ее колоний и создание предпосылок для мирового господства германо-арийской расы. В 1938-1939 годах присоединил к Германии Австрию и Чехословакию, завоевал Польшу. В 1940 году оккупировал Норвегию, Данию, Голландию, Бельгию, Люксембург и Францию. Весной 1941 года — Грецию и Югославию. 22 июня 1941 года в коалиции с Италией, Финляндией, Венгрией, Румынией, Болгарией, Словакией, Хорватией напал на СССР. Захватил республики Прибалтики, Украину, Белоруссию. Дошел до Волги в Сталинграде. Установил жесточайший оккупационный режим, который уничтожил миллионы советских людей. С конца 1942 года начал терпеть серьезные поражения. В 1944 году территория Советского Союза была освобождена от оккупантов, Красная Армия продвинулась в Польшу и на Балканы. Англо-американские войска освободили большую часть Франции и Италии. Гитлера по праву называют преступником номер один в истории человечества. По его воле, по его приказу были истреблены десятки миллионов людей, результатом его политики стала гибель еще десятков миллионов со всех уголков земного шара. Он считал себя олицетворением германской нации. Нацистская присяга, которую давал каждый солдат и офицер германской армии, звучала так: «Клянусь перед Богом в моем безусловном повиновении Адольфу Гитлеру, фюреру Рейха и германского народа, верховному командующему вермахта, и даю слово храброго солдата соблюдать эту присягу всегда, даже перед лицом смерти». То есть присяга давалась лично Адольфу Гитлеру, как вождю и командующему, а не родине и флагу. И церемония принятия присяги, и ее текст были сродни клятве средневекового рыцаря на верность суверену. Немцы верили в Гитлера. Многие им восхищались. Генерал-полковник Гейнс Гудериан, до конца марта 1945 года возглавлявший генштаб сухопутных войск, писал в мемуарах: «Гитлер — в высшей степени умный человек. Он обладал исключительной памятью, особенно на исторические даты, разные технические данные, цифры. Он все больше удивлял своей способностью абсолютно точно воспроизводить то, что он когда-то читал или когда-нибудь слышал во время доклада. Он обладал даром облекать свои мысли в легкодоступные формы и убеждать слушателей в их правильности беспрестанным повторением. Гитлер обладал необыкновенным ораторским талантом. Он умел убеждать не только народные массы, но и образованных людей. Самым выдающимся его качеством была его огромная сила воли, которая притягивала к нему людей. Эта сила воли проявлялась столь внушительно, что действовала на некоторых людей почти гипнотически. Я сам лично часто переживал такие минуты. А лидер Франции генерал Шарль де Голль напишет: «Гитлер был не только силен, но и хитер. Он умел и запугивать, и улещивать, и щелкать кнутом, и гладить по шерсти. Завороженная Германия в едином порыве последовала за своим фюрером. До самого конца она была предана ему и пошла ради Гитлера на такие жертвы, каких ни один народ не приносил своим вождям». 20 июля 1944 года фюрера уже спасло чудо, когда полковник вермахта Клаус фон Штауфенберг пронес в своем портфеле бомбу на совещание в бункере. Массивный дубовый стол позволил Гитлеру остаться в живых. Но постоянное напряжение, которого требовало руководство войной, стрессы от поражений, явно нездоровый образ жизни, без свежего воздуха, без движения, в подземных бункерах, лекарства, которые он ежедневно принимал по предписанию своего врача Мореля, многие считали его откровенным шарлатаном, сильно подорвали здоровье Гитлера еще до 20 июля. От взрыва у него лопнули барабанные перепонки в обоих ушах. Это усугубило повторяющиеся приступы головокружения. В сентябре 1944 года у фюрера случился нервный срыв. Он слег, но к ноябрю поправился и вернулся в Берлин, чтобы планировать провальную операцию против англо-американских войск в Арденнах. Однако теперь ему почти не удавалось себя контролировать. По мере того, как новости с фронтов становились все более печальными, Гитлер все чаще впадал в приступы истерии. Он не мог унять дрожь в руках и ногах. После 20 июля военные в его глазах были обесчещены и потеряли всякое доверие. Он не желал выслушивать генералов вермахта. Им позволялось входить к фюреру, только сдав личное оружие. Гудериан был склонен винить в военных провалах Гитлера. Гитлер все еще жил верой, что только он является единственным действительно боевым солдатом в главной ставке, и потому считал, что большинство его военных советников не правы, а прав только он. Гитлер считал себя полководцем и потому не терпел поучений. «Вам нечего меня учить! Я командую германскими сухопутными силами на фронтах уже 5 лет. Я накопил за это время такой практический опыт, какой господам из генерального штаба никогда не получить. Я проштудировал Клаузевица и Мольтке и прочел планы стратегического развития Шлиффена. Я больше в курсе дела, чем вы». Геббельс был иного мнения и 2 сентября 1944 года замечал: «Командиры вермахта на Западном фронте, прежде всего командиры дивизий, не желают воевать. Знакомый мотив. Когда командиры больше не верят в победу, им кажется, что, отступая, они проявляют доблесть. Если бы на ключевых должностях в армии стояли безжалостные партийцы, дело бы обстояло совсем иначе». И Гитлер стал почти полностью полагаться на СС. По его приказу, расследованием заговора 20 июля руководили рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и его непосредственный подчиненный Эрнст Кальтенбруннер, начальник управления имперской безопасности, РСХА, в состав которой входили тайная полиция, гестапо, секретная служба внутренней и внешней разведки, СД, и тайная полиция оккупированных территорий. За участие в заговоре гестаповцы повесили фельдмаршала Эрвина фон Витцлебена, который в 1941-1942 годах командовал германскими армиями на Западном фронте, и еще 7 высокопоставленных генералов и офицеров. Военная разведка Абвер, гордившаяся своей независимостью, была подчинена внешней разведке РСХА под руководством Вальтера Шелленберга. Глава Абвера адмирал Канарис оказался в концлагере, а затем был казнен. Во все войсковые штабы были направлены люди из гестапо. Гиммлер был назначен главнокомандующим армией на территории Германии. По сути, тайная полиция стала руководить армией, держа генералов вермахта в постоянном страхе. В начале 1945 года многим, даже в самой Германии, положение казалось безнадежным. Еще недавно многочисленные сателлиты Германии отпали один за другим. Румыния перешла на сторону союзников в конце августа 1944 года. В начале сентября ее примеру последовала Болгария, а неделю спустя — Финляндия. В Венгрии только активное военное вмешательство немцев предотвратило ее отпадение от оси в декабре 1944 года. Советские войска, обладая уже огромным и численным, и качественным перевесом, неумолимо и планомерно накатывались с востока, задерживаясь ненадолго только на широких водных преградах и только для того, чтобы нарастить силы, подтянуть линии снабжения и вновь атаковать. Вторжение на территорию Германии американских, британских, французских, канадских и польских дивизий, поддержанных с воздуха 12 тысячами самолетов и десятками миллионов тонн военных грузов, доставляемых тысячами кораблей через океан, не оставляло надежды избежать катастрофы на Западном фронте. Огромная германская военная машина лишилась экономического фундамента. Она уже не могла рассчитывать на фабрики и поля Франции, освобожденной западными союзниками, на предприятия Восточной Европы, освобождаемой советской армией. Немецкая военная техника и оборонные предприятия все чаще простаивали из-за отсутствия топлива. Именно поэтому Гитлер с упорством обреченного готов был защищать нефтяные месторождения Венгрии, угольные бассейны Рура и Силезии. Но это не помогало. К тому же союзная авиация в первую очередь наносила удары по нефтехранилищам и нефтеперерабатывающим предприятиям. Бензин, на котором передвигались немецкие танки, в отличие от советских, которые ходили на дистопливе, оказался едва ли не самым дефицитным товаром. Гитлеровские планы создания сверхоружия, которое должно было кардинально переломить ход войны, никак не материализовались. Атомный проект, по словам известного американского журналиста и историка Уильяма Ширера, продвинулся недалеко, поскольку не вызывал большого интереса у Гитлера и поскольку Гиммлер имел обыкновение арестовывать ученых-атомщиков по подозрению в нелояльности или отрывал их для проведения увлекавших его нелепых научных экспериментов, которые он считал гораздо более важными. К концу 1944 года правительство Англии и США с большим облегчением узнали, что немцы не смогут создать атомную бомбу и применить ее в этой войне. Современные исследования истории немецкой ядерной программы выявили более существенные факторы ее торможения, помимо самодурства Гитлера. Ход проекта в Германии замедлялся действием двух факторов, пишет британский военный историк Дэвид Ирвинг. Первым из них было то, что руководство проектом все время его существования осуществлялось учеными, а не военными, как в США. Вторым фактором было то, что в германском проекте основной упор делался на теоретические исследования. Несмотря на то, что немцы первыми начали работы в этом направлении, они значительно отставали от нас. Они отказались от производства бомбы и сосредоточили усилия на создании машины для производства энергии, которую называли «урановой топкой». До конца войны им не удалось даже создать реактор самоподдерживающейся цепной реакции. А главное, нацистское руководство выделяло на создание атомного оружия в сотни раз меньше средств, чем США. Баллистические ракеты Фау-1 и Фау-2 с мощными боеголовками легко доставали до Лондона и произвели там немало разрушений, но они никак не могли переломить ситуацию. Грандиозная программа расширения ВВС утратила всякое значение, так как горючего не хватало даже на обучение летного состава. Германия опередила всех в создании реактивных самолетов, но они потребляли еще больше топлива, чем винтовые. Кроме того, для реактивных самолетов требовались более длинные взлетные полосы, и именно их, вместе со стоявшими на земле самолетами, союзная авиация, имевшая уже полное господство в воздухе, уничтожала в первую очередь. Надводный флот был вынужден ограничиваться Балтикой. До конца войны продолжали сражаться мелкие прибрежные суда и подводные лодки, причинявшие немалый, но все меньший ущерб конвоям через Атлантику, от которых в решающей степени зависел успех англо-американских операций в Европе. Авиация союзников при налетах на Киль Вильгельмсхафен и Гамбург уничтожило много подводных лодок у их причалов. Впрочем, немцы спустили на воду в ноябре 1944 года больше подводных лодок, чем в любой другой месяц войны. Гитлер и слышать не хотел даже о переговорах о перемирии, не говоря уже о том, чтобы сдаться.